Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здесь принято собираться и разбираться. Добрый вечер. Это среда, 14 декабря, 18.06, в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы будем разбираться с вами сегодня. А может быть и соберемся, как у нас принято. Не знаю, честно говоря. Несколько технических моментов. Сегодня богомерзкий YouTube работает. Если вы употребляете видео именно там, то вы способны это сделать, посмотреть на наш эфир посредством сервиса YouTube. Значит, еще у нас есть видеотрансляция в Telegram-канале. Достаточно удобно это смотреть. Я иногда сам смотрю. 8495. Господи, сошел с ума уже, простите. Радио говорит МСК, Telegram-канал называется. Радио говорит МСК, там есть кнопочка «Трансляция», увидите. Значит, третья трансляция идет ВКонтакте. Не очень популярный способ ее просмотра. Видимо, наша аудитория ВКонтакте по-иному употребляет наш с вами контент. Вот. Но, тем не менее, там тоже есть, даже есть чатик, где есть постоянные зрители. То, что происходит в чате на Ютубе, я даже как бы не комментирую. Там такой данс макабр какой-то лютый, да, поэтому... Собственно, по каналам коммуникации, на нашего взаимодействия. У нас с вами есть смс-сообщение. Для этого в текст формируете. Кстати, смс, как в продолжении темы, как бы это сказать по-русски. Потому что по-английски смс — это short message sent, то есть посылка коротких сообщений. А по-русски как будет... Большой вопрос. Вот, но тем не менее, да, чтобы смс-сообщение написать мне, то надо по номеру телефона отправить 8-925-88-88-94-8. ПКС. Иван Юрьевич пишет, что это ПКС, он пишет это в Телеграм. Вот, а в Телеграм, чтобы написать, надо найти бот. Говорит МСК-бот, он называется латинскими... буквами. Валентин меня поправляет. Short message не sent, а сервис. Сервис, да, смс. Ну, весточка, да, Ольга предлагает смс. Весточка. Не знаю, честно говоря. Ладно, эту тему с... Что за бот? Как будет бот по-русски? Ну, кстати, Алекс предлагает СКС. Сервис коротких... Служба тогда уже. Не сервис, а служба. Потому что сервис тоже слово такое. Служба коротких сообщений. СКС. СКС-портал. Портал, кстати, что такое? Нет на вас драпеки. Хорошая актриса. Как депутат, не знаю. Да, но вот актриса хорошая, правда. Так, если у меня забанили, покашляйте, пишет нам Сергей. Нет, не забанили пока. Телефонограмма. Тоже прям русское прекрасное слово в каждой букве. Сэнд — это песок, сообщает нам Григорий СПБ. А СКС — замечательный карабин. Кстати говоря, да, этот дедушка СВД и всех дальнейших, да, винтов. Так, короче, понятно, что закон не будет работать. СМС, кстати, служба мгновенных сообщений. Вот. О чем это я, собственно? Да, о том, что у нас с вами есть своя повестка. Вот, и часть этой повестки, например, наши с вами героические усилия по созданию новой заставки программы «Отбой». О чем речь, да? Мы с вами учредили конкурс. Конкурс с призами. Вот, и в этом конкурсе участвуют все, кто желает поучаствовать в создании новой заставки радиопрограммы «Отбой» нашей с вами, которая будет звучать, если мы ее с вами все-таки придумаем и сделаем потом, которая будет звучать перед, собственно, нашей программой. Много прислали, да, вот 26 человек, да, так или иначе, да, многие многократно, да, то есть это только это в людях, а не в видах заставки, да. Вот, 26 человек на данный момент принимают участие, каждый день присылают. Вот, и Собственно, есть даже интересно. Вот, значит, до 23 февраля будет происходить это наше с вами приключение. 23 февраля я, ну, видимо, кого-то привлеку на помощь, потому что моих усилий и эстетических и прочих, наверное, не хватит. Вот, значит, изучим, да, результат конкурса, ну и дальше будем определять победителя или победителей. Написал сценарий и даже начал озвучивать на петличку ваш потенциальный джингл, пишет Борисыч. Вы говорите, до 23 февраля. Я, конечно, отговорился. Под вечер уже башка ватная. Погода влияет, зима влияет. Меркурий в третьем доме или что там, да, ретроградный. Вот. В общем, конечно же, это и до 23 января буду разбирать. Потом объявлю в эфире 30 числа. Что у нас с победителями? Приз сказал. Приз 50 тысяч рублей. Если одна идея победит, то вот один человек получит. Если это будет сборная композиция из нескольких идей, версий, звуков и так далее, то несколько человек. Если нам не удастся придумать с вами заставку лучше того, что есть сейчас, то, соответственно, все активные участники получат в равных долях эти деньги. Да, все декабря, я уже оговорюсь, прошу прощения. Все, мы закончим с вами в декабре. Если меня забанили, зевните, Евгений Филий спрашивает. Хорошего эфира. Ну, шутники. Юмор — это хорошо, кстати, способ защиты и способ просто говорить о сложных вещах. Значит... Сказал, да, про конкурс все сказал. Но на всякий случай, если вы хотите принять участие, еще нет, значит, моменты следующие. Продолжительность 15-20 секунд, 25 условно, да. Присылайте текст, я не требую от вас видео, фото и так далее. Да, заставка должна отражать суть программы. Не стоит использовать нецензурные брань и слова, которым придерется Роскомнадзор. Вот, все это дело благолепие надо посылать на почту info@asafov.ru. Вот, и, собственно, таким образом вы примете участие. Единственное, что вчера сказал о том, что не надо в стихах писать, потому что, ну, во-первых, в стихах заставки — это такой отдельный совсем жанр других радиостанций. Вот, все-таки, да, мы как-то общаемся прозой, да, и... Хотелось бы тоже, да, потому что достаточно сложно в стихах содержательное сообщение, это всем понятно, изложить, на мой взгляд. Ну и у меня есть искажения лично, не люблю я вот поздравления в стихах и прочие вот бытовые обращения в стихах. Ну, мне это кажется избыточным, да, возможно, я человек без чувства вкуса и не понимаю, да, этого. Но вот, тем не менее, лично от меня к вам такое, что называется, ТЗ. «Покой, разум, наблюдаем выводы. Асафов». Это нам Михаил написал. Я вот несколько просто вам зачитаю. Так, из большого количества. «Есть что обсудить? Заходи в вечерний клуб «Отбой» с Александром Асафовым. Любые темы, кроме скучных». Это Сергей нам написал. «Если есть что рассказать, также нового узнать, чтобы вечером скучным не был твой, программа для тебя «Отбой» всегда... Услышать рады будем. Звони, пиши, делись, обсудим». Это тоже нам написал Виталий. «Время детское, разговоры взрослые. Обсудим все, обсудим всех. Отбой на радиостанции, говорит Москва». Евгений написал. Вот, ну вот так вот. В таком ключе люди пишут. Кто-то, вот Александр предложил аж 4 варианта доставки. Есть по 2, по 3. Вот, и есть те, кто, например, прислал исключительно музыку, да, и, ну, в общем, тоже неплохая, я, конечно, да, Мегасол, который Алексей, я вижу, что поучаствовал в ваш этот самый опус, тоже дошел, вы спрашивали, вот, Юстас в тему предыдущей программы, да, соответственно, пишет про, что есть название... Программа «Отбой», если его это самое, англифицировать, да? Вот. Не знаю, честно говоря, не близко мне такое прочтение. Будем работать с тем, что есть. Вот. Что еще? Это не кондитерская Баба ФМ, это для взрослых. Ты не понял, честно говоря. Кстати, про русификацию FacePay мне понравился вариант «оплати улыбкой». А я предложил бы «плати улыбкой» или «paysmile». Честно говоря, не хочу про язык, сегодня будет эта тема. Эта тема будет, но в другом немножко изложении. Там Минздрав врачей начал учить разговаривать с людьми. Наверное, следующим шагом он их будет учить писать. Но об этом тоже поговорим сегодня. Давайте по нашим ключевым темам. Итак, что там колдуны наши, драгоценные маги, шаманы и прочие синоптики? Нас ожидают никольские морозы в Москве, Татьяна Позднякова нам сообщает. Они придут в столицу в выходные, ночью столбики термометров опустятся до минус 10, минус 15. Такого нам не предвещали вчера. То есть волна никольских морозов в этом году осуществится. Вчера таких показаний не было. Я, кстати, сегодня вышел из дома, ну, как обычно, пораньше, да, я это делаю. Ну, практически по колено. Сергей Леонидович пишет. Москва, внешний МКАД, съезд в область на М4, пробки, задница. Почти как заставка. А заставка останется при смене ведущих, пишет Денис Сотый. Не понимаю, то ли утверждение, то ли вопрос. Ну, честно говоря, я пока никуда не собираюсь, да, но если вдруг что, я думаю, что этот вопрос будет решаться без меня. Следующий маг и чародей Вильф, он главный маг, руководитель гидрометцентра. Ночные температуры в субботу будут ниже минус 10, днем минус 5. Вчера точно они говорили, другой я вам помню, да, вот напоминаю. В воскресенье поднимется температура, будет в диапазоне минус 12-17 ночью, минус 6-11 днем. То есть каток тот самый нас преследует. Я сегодня вот шел, да, вот снегу полно, а под снегом ледок. Бодренький такой, подумал, да, с улыбкой об этом. В понедельник еще похолодает градусов на 2-3, так что после такой октябрьской погоды, которую наблюдали в понедельник, наступает настоящая зима. Также он предупредил нас с вами, господин Вильфорд, о снежных заносах, которые характерны для снегопада и ветра, и гололедицы. Ну, в общем, понятно. Леус Фобос, Фобос Леус, Михаил Лебус, ведущий специалист Центра погоды Фобос. Столица готова перевыполнить декабрьский план по осадкам. Вопреки долгосрочным прогнозам, обещавшим небольшой дефицит осадков, в первом зимнем месяце в Москве уже выпало 48 миллиметров, что составляет 94% от положенного. Учитывая, что снег пока продолжается, можно предположить, что сегодня норма будет выполнена, а последние три дня нынешней недели и перевыполнена. Как писал Владимир Георгиевич Сорокин в одной из своих книжки, да, я свою норму выполнил. Видимо, синоптики тоже. Так, что еще? Что еще? Наверное, это все, да, вот во второй рубрике. Дмитрий Анатольевич нас... Спасибо, Борисович, прочитал, буду иметь в виду. Льда нет, так говорят мне коммунальщики на жалобу. Мне показалось, они все обработали. Я, кстати, вчера вечером поздно возвращаясь, видел какое-то жуткое устройство под управлением человека, которое разбрасывало тот самый антиобледенитель. А неужто в Фобосе все специалисты ведущие? А где ведомые? А ведомые — это мы с вами. Ведомые — это мы с вами. Нас они введут то в каток, то в барическую яму, то в коралловую весну, то еще куда-либо, да. Хочется сказать, на заклание погодным демонам. Ну, честно говоря, погода вопреки, бывает, хорошей. Денис, честно говоря, в программе «Отбой» менялось несколько ведущих, если вы помните, да, и, собственно, программа живее в этом смысле, она живее, да, роли личности в истории, поэтому я думаю, если со мной по каким-то причинам что-то произойдет, и я не смогу с вами общаться в этом формате, я думаю, что программа останется, потому что это востребованное время, да, это востребованная тематика, нам в любом случае надо как-то об этом поговорить, пообщаться и так далее. Вот. И не только о том, что кажется вам важным, ну и мне, например. Итак, ладно, помню земляка Шахназова. Ну, во-первых, он Шахназаров был. А ведущий на зарплате обычно. Да обычно по-разному бывает, Григорий Республик. Так, ведомые — это те, кто ведется на прогнозы погоды. Я же говорю, это мы и ведемся. Мы и есть ведомые. Так, значит, сегодня Дмитрия Анатольевича я не брал. Потому что он, во-первых, устаревший, а по другим каналам он ничего такого не сказал. Но появился тут новый. И вот я по нему хочу с вами поговорить. Он часто бывает в разных эфирах нашего радио. Человек известный, неравнодушный. Так же, как к нему неравнодушен весь мир. Ну, а много кто, да. Но, тем не менее, вот сегодня, мне кажется, стоит понять, что это значит. Потому что, возможно, это конкуренция с Дмитрием Анатольевичем. Итак. На наших подмостках вот этой самой рубрики «Особое мнение» Виталий Милонов, отчество, к сожалению, не помню, может и к счастью. Значит, цитата имеет отношение к людям, покинувшим после начала спецоперации России. И вот он выразил мнение о том, что нужно дать окончательное оформление этому термину, да, нужно их как-то назвать, как-то обозвать. Виталий Валентинович, точно, спасибо, Григорий, вам ли не знать. Кстати, помню, у него был очень такой хороший кабинет в вашем питерском ЗАГСе, такой очень нарядный. Я там был году, наверное, в 15-м, да, в 15-м. Как вам Соловьев и его наезд на Биркина? На сумку Биркина Соловьев наехал. Владимир Рудольфович что-то в ударе, Василий. Так вот, ладно, Виталий Милонов. Я бы назвал их просто педерасты. То есть приравнять всех покинувших страну к педерастам, а девушек бы я назвал бы просто проститутки. Каждый человек, выезжающий на ПМЖ после спецоперации, должен давать расписку, что я признаю себя педерастом и прошу относиться к себе как к самому последнему педерасту. Милонов также назвал хорошим исходом, что все негодяи, как он их назвал, уехали из России. Такие люди не имеют нации или имени, их можно стирать из баз данных и уничтожать их след в истории страны. Напомню, еще недавно он призвал Израиль не выдворять из страны Аллу Борисовну и Максима Галкина, отчество, не знаю, признанные иноагентом в России, так как России они не нужны, потому что предатели, а также потребовал лишить Галкина статуса сокращенного православного человека. Вот. Меня многие спрашивают, можно ли такие слова говорить, вот, педерасты, проститутки, но, честно говоря, педераст — это же медицинский термин, хотя Милонов имеет его там в другом смысле значение, конечно, вот, и я думаю, что Роскомнадзор нам с вами это простит, вот, но вообще, будучи на посту депутата Государственной Думы, с мандатом доверия избирателей, мне, честно говоря, кажется, что таких слов произносить действительно нельзя. Вот. Поэтому я вот хочу с вами обсудить, как вы считаете, насколько Виталий Валентинович в данной ситуации корректен, насколько Виталий Валентинович в данной ситуации прав, и насколько действительно само явление людей, уехавших по различным причинам в различные исторические периоды последних 9,5 месяцев, действительно достойны тех названий, как он их заклеймил. Вот. Григорий СПБ покажет, говорит, что это на пропаганду похоже. Закон же новый вышел. Денис Сотый считает, что до Жириновского далеко. За то, что Милонов лично принимает участие в спецоперации в боевых действиях, готов смириться со всеми его неоднозначными высказываниями, пишет нам стратегический инвестор. Много есть замечаний по поводу самого Милонова в критическом очень жанре. Вот, ладно, есть звонки, да, есть звонки. Лимонадный Джо, здрасте, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Меня вообще позиция выявлять людей, которые выехали, не устраивает. Просто хочу напомнить, вот когда началась пандемия, где-то в феврале-марте 2020 года, и на этой же вашей радиостанции, как пытались обвинить во всех смертных грехах распространения ковида люди, которые выехали за границу. Там, по турпутевкам, по частным делам, призывали их не пускать обратно, там, каким-то стращались.
Не-не, там их закрывали в специальные эти резервации такие.
Да, и резервации вообще нагнетался негативный, так, хотя тогда не было ни административных, никаких ни уголовных законов, и сейчас нет, которые бы, ну, их деяния нельзя было сказать, что это противоправно, противозаконно. Они просто выехали и выехали. Там многие застряли. Мне их просто жалко было. Как можно было призывать соотечественников, которые попали в трудную ситуацию в жизни, призывать их не пускать обратно. Там, ну, я слышал такие призывы. И сейчас тоже люди выехали. Ну, кто от чего? Ну, испугались и выехали. А Милонов, он что, судья им, что ли? Я вот не выехал, там кто-то выехал. Что мне их судить? Кто я такой, чтобы людей осуждать? Уезжают же не от хорошей жизни, наверное. Кто-то испугался за детей, там, за семью, за пятое, за десятое, но выехал. У меня к ним никаких вопросов нет.
Не, ну тут же вопрос, скажем так, не то что задавание вопроса, но вот мы-то с вами остались, и мы несем, что называется, определенные там тяготы и так далее, да. А они, соответственно, решили по-другому. И вот в этой ситуации, да, может же конкретный депутат к нему относиться негативно, потому что он участвует активно там в событиях на линии соприкосновения.
Нет, ну он-то может относиться как угодно, но это же пытается в какие-то законодательные нормы, там, клишес, там, что-то ввести, там, какие-то для них ограничения, лишить их каких-то прав возможных, там, и попадания в его службу.
Ну, вообще, в целом, я считаю, что вот это, то, что Валентина Ивановна, да, что-то мы сегодня о питерских больше, говорила, да, как охота на ведьм, я считаю, что действительно с этим... С этим есть определенные эмоциональные перегибы. Потому что, ну, вопрос очень простой, да, вопрос очень простой, основания какие? Человек действительно уехал, он же не нарушил никаких законов, да, там, испугался или что-то, да, ну, всякое бывает, да. Вот, а мы, соответственно, хотим его в чем-то обвинить. Вопрос в чем? Он уехал туда, где ему хуже, чем здесь. Это правда, судя по... Вот я сегодня читал рассказ девушки, которая говорит, да, вот решили там уехали в Турцию, а Турция взяла и телефон отключила. А в чем проблема? Оказывается, в Турции нельзя ходить с телефоном, купленным в другой стране. Его там регистрировать надо и так далее. Вот, а если не регистрируется, они просто по имени отключают, и все. Вот, иди покупай, там, ну, задорого, да, в Турции эти вещи дорого стоят. И вот люди, да, в этих всех, я не то, что я к ним с какой-то там же жалостью или прочим отношусь, да, вот, но, вот, честно говоря, не разделяю позицию, особенно настолько вот ярко выраженную, как у Милонова. Одно дело просто выехать, а другое дело выехать и обливать с родную страну грязью. Да вы знаете, честно говоря, вот мне кажется, что это уже не важно. Ну, человек сделал свой выбор, уехал, ну и собственно, вот он там. Вот я слушаю же, да, уехавших различных иноагентов, там, в том числе, вот, например, прекрасен в своем амплуа, признанный агентом Александр Глебович, да, всем известный. Он такое несет, господи, да, то есть, ну, это поэтически красиво. Вот он же мастер слова, мастер аллегории. Ну какая же это бредятина, да? Вот он пытается украинскую военную пропаганду завернуть в какой-то высокий штиль. Ну это забавно, да, забавно. Но вот я понимаю, как человеку приходится, ну, просто себе на голову валить. Ну потому что вот он в такой ситуации, да. Потому что вот он вынужден говорить то, что вынужден. И пытается это делать как-то там оригинально. Вот, вопрос, насколько это влияет на меня? Не насколько. Насколько это влияет на каких-то наших с вами сограждан, которые по старой привычке, да, пытаются поймать сигналы, похожие на 600 секунд? Я думаю, что не насколько. Потому что, ну, вот это такая, такая эмоция, да? Хотя, конечно, это часть вражеской пропаганды. После новостей поговорим об этом.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, среда, 14 декабря. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Вслед за Милоновым обсуждаем уехавших. Надо ли их стигматизировать, клеймить каким-то словом, придумывать ярлык? Или надо отстать от людей? Проблема взбежавших из России, генетическая память 90-х и 2000-х, боязнь. А вот опять повторится, ну точно нужно бежать, тогда бежали, но сейчас точно хуже будет. А, так, что еще? Уголовный кодекс вроде не нарушили бегунки, но закон морали, безусловно, да, это трусы и предатели. Убежали от глупости своей, те, кто либералы, поумнее, и работают, и не уехали никуда. В России вести бизнес одно удовольствие, перестроились, не хватает слова «сволочи». А, так, кто еще? Турецкая сим-карта у нас работает, и не надо телефон регистрировать. Подключился к Wi-Fi и снова в сети. Я не об этом, Денис, я не об этом. Но там есть правило, если вы долго живете, там больше 150 дней, что ли. Осуждать нужно тех, кто выехал, попадая под мобилизацию. Это значит, что кто-то был мобилизован вместо уехавшего, и это не должно остаться без внимания. Я, честно говоря, думаю, что вот, конечно, это радикальная позиция Милонова, да, и там контррадикальная позиция с другим знаком Матвиенко, что-то будет посередине. Я думаю, у этого всего будут какие-то там последствия, например, невозможность занять кресло на госслужбе какой-нибудь или что-то похожее. Вот, у меня брат сегодня уезжает на зимовку в Таиланд, он все время так делает, только в Адаме не мог уехать. Мы все знаем, Григорий СПБ, про вашего брата. Он боится новой тайной скрытой мобилизации, а всем объясняет, что все время так делает. Не время для Таиланда, обойдутся без него трансвеститы, пусть мобилизует нашу экономику. Ладно, что еще? Там Минцифра сегодня выступила. На тему того, что нужно вводить оборотные штрафы для компаний за утечку персональных данных. С оборотными штрафами они научились вот всякие гуглы, еще не запрещенные в России, штрафовать. Тут, видимо, собственно, вот пошли дальше, и Максуд Шадаев сегодня на встрече с президиумом фракции КПРФ в Госдуме сказал, что утечка персональных данных — дело серьезное, ну вот до 3% оборота будет штраф. Я напомню, да, самая резонансная история — недавно вкусвил. До этого Яндекс.Еда, СДЭК, Гемотест, Сколково, вот, и различные еще другие порталы поменьше, да. Вот, и вопрос. Там вот было условие, что будет штраф, если компания не возместит ущерб 2/3 из тех, чьи данные утекли. А как возместить-то? Вот теперь, ну, скажем так, люди могут узнать, куда, там, я не знаю, наш звукорежиссер, например, заказывает Яндекс.Еду, заказывал, да, сколько, на какую сумму и что, какой для него ущерб. Ну, наверное, какой-то есть, да, вопрос, как его компенсировать, я, честно говоря, не знаю. Вообще, это большая проблема, безусловно, да, и она там существует. Вот, но бороться ли так, не знаю. Мне кажется, надо вкладываться действительно в систему защиты данных. Потому что хакеры уже адресно за ними охотятся, да, и, собственно, потом это становится товаром. Потому что товар — это привлекательный и для спамеров, и для рекламщиков, и для всех остальных. Хотя, конечно, и большие западные компании этим грешат, и финансовые компании тоже. У меня в запрещенном Фейсбуке, пишет нам Ольга, среди уехавших стала подниматься тема о том, что они не чувствуют самоидентичности с каким-либо народом, они люди мира. Я бы сказал, что они еще там, где комфортнее. Да это не новая тема. Самообъяснить себя уехавшему — этот спорт мы с вами наблюдали много-много лет в интернете. Да? Вот если там на заре интернетов вспомнить, что происходило, тоже люди, которые понауехали в какую-нибудь Германию, не, там у них не получалось интегрироваться в ту жизнь немецкую, да, и они возвращались к нам через интернет и в ЖЖ учили нас жить и правильно. И такого было масса, да, это было всегда. И вот явление, которое впоследствии обрело название «Хохлосрач», да, оно появилось примерно в те годы, да, еще вот до всех как бы событий. А пока не оформили микрокредит на тебя, ничего страшного. Вот. А в Сколково откуда данные? Там данные какой-то школы, по-моему, что-то такое, Денис. Вот. И поэтому вот эта история с, скажем так, с попытками, да, рассказать, да, почему какая-то новая идентичность лучше или никакая идентичность лучше, да, вот. Ну, это нормальная психологическая реакция. Ну, представьте, человек сидит где-нибудь, да, причем это же не обязательно столица, да, это не обязательно шикарная жизнь. Ему, может быть, и холодно, да, и не всегда сыто, и, в общем, он испытывает тоже определенные лишения. Но он себе должен объяснить, почему ему круто. И вот он, соответственно, да, начинает искать Их, как правило, находят, но все равно приходят к нам через интернет и учат нас жить. Это уже какая-то норма, данность. Вот. Обычно, когда люди уезжают за границу жить, первое время хотят найти друзей, работу, окружение, а потом все равно ищут своих соотечественников. Да, это целое, да, тоже явление. То есть неоднократно это обсуждали. Ну ладно, как-нибудь обсудим иммиграцию. Надо с кем-то, конечно, бы уехавшим поговорить. А я ФБ забросил, пишет Олег. Это агрессивное и... Не понимаю, какое слово с опечатками. Нельзя негра негром назвать, ругают Россию и так далее. Иван Крылатый, нет, это появилось значительно раньше. Это, ну, значительно раньше явление появилось, чем удавком. Я говорю, название оно, видимо, обрело там. Но вот эти споры в интернете, на форумах еще это было, да, на форумах. Причем форум какой-нибудь про автомобили, а там, соответственно, да, вот это вот все происходит, про Голодомор. Я вот помню, да, достаточно эпичные были эти вещи. Сколько же лет было назад? Уже лет, да больше 20 же даже, да? Кошмар какой. Не суть. Ладно, давайте про эту тему дальше. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он пристал к Илону Маску, потому что тема конфликта на Украине из трендов, да, самых популярных тем в Твиттере, исчезла. Вот. Но он стал за это воздевать очи долу, задавать Илону Маску вопросы. Вот. И также написал, что невозможно стало зарегистрироваться и войти с украинским номером в аккаунт. Ну и там вспомнили, что пару месяцев назад его жена Маска обругала... матом, да? А, твое дело Старлинки давать и завалить, ну, что-нибудь, что завалить, вы поняли. Вот вопрос, конечно, да, в этой приятной бесцеремонности, да, когда они считают себя вправе, да, вот в любом ключе, в любом контексте, к любой ливерной колбасе или к Маску, соответственно, обращаться подобным образом. Причем это люди-то на государственных постах. Я напомню, да, этого представителя в Совбезе, да, вот, который там, ну, тоже что-то там выступал с демонстрацией пальцев. Ну, короче, удивительное дело. Удивительное дело. Насколько это вот наполнено такой... Я бы раньше бы сказал витальности, сейчас бы сказал какой-то запредельной... агрессии. Илон Маскаль, да, лимонадный Джо подсказывает, его так называют. А, так, там вроде это Патриоты Украине передают, честно говоря, не видел. А если вы помните в ЖЖ Украрашу комьюнити, я там был админом перед ее закрытием, Пузатый Жужин пишет. Не помню, честно говоря, там много было забавного, но вот детали уже не помню давно. А, Маска задолбала вся эта ситуация. Маск идет по своему треку. И вот поверьте мне, он эмоционально не вовлекается ни в обсуждение там, правильности возвращения Крыма домой, ни в суть украинского конфликта. Это человек, ну, умный, да, это человек с колоссальным везением, да, и человек, по сути, аферист, да, и, ну, в хорошем или в плохом смысле. И для него вся эта история с Твиттером, да, это не цель, это средство. И то, что он сейчас достаточно эффективно развивает, ну, скажем так, то, что можно назвать репутацией Твиттера, сливая предыдущую администрацию, сливая Байдена, сливая хохлов, да, повышая цены на Starlink, это тоже часть программы. Ему, у него нет эмоционального отношения, он к этому ни хорошо, ни плохо относится. Это путь. Вот, и посмотрим, да, что в конце пути. Есть ли там кресло президента США или, ну, собственно, это, ну, некая другая конфигурация. Маск Твиттер купил в кредит, если что, Григорий СПБ напоминает. Вот, значит, что еще такое? Ну, премию Сахарова сегодня вручили народу Украины и не вручили Джулиану Ассанжу. В прошлом году был Навальный, в позапрошлом белорусская оппозиция. В общем, выдают диплом и чек на 50 тысяч евро. Значит, Косово подала заявку, подписали, точнее, заявку на вступление в Евросоюз. Передадут заявку завтра, но вот есть вопрос, что непонятно, как с ней поступать, поскольку целых 5 стран Евросоюза не признают Косово государством. Это Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния. Вот. Ну, Вучич на эту тему высказался, в общем, в понятной истории. Хотел немного... Вы сказали «хохлов», а что, так можно было? Ну, мы же не в Фейсбуке сети, принадлежащей запрещенной экстремистской организации МЕТА. У нас вполне можно. Мы и негры негром можем назвать. Более того, скажем, мы же не в Соединенных Штатах. Вот. Хотел с вами немного поговорить. Помните, был заговор против германской государственности, да? Когда задержали определенное количество заговорщиков, включая принца 13-го Генриха Рейса, Генриха 13-го, вот, который должен был возглавить Германию в случае переворота, и вот это все, помните, да? И я вот сегодня, ну, новость появилась, что они готовились к перевороту и планировали убийство канцлера Шольца. Об этом пишут целый «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, близкие к следствию. Вот. Ну и, собственно, были там обнаружены соглашения о неразглашении, где было расписано нападение на парламент, арест членов его парламента, в смысле, да, и убийство канцлера, а также за разглашение этой информации подписавшихся ждала смерть. Я нашел несколько достаточно интересных статей у людей, которые разбираются в этом контексте, хотел вам об этом рассказать. Напоминаю, да, что когда травили Скрипалей, там была история, да, параллельная, которая получила название как «Дело телфордских педофилов», да, и там надо было его как-то, от него как-то уйти, потому что это очень громкое, многолетнее дело, там, наверное, насилие над детьми, вот, полиция бездействовала там чуть ли не десятилетиями, вот, ну, тему увели. Значит, что произошло вот сейчас в Германии? За 3 дня до обнаружения заговора в городке Иленкирхберг, это в Швабии, молодой соискатель убежища, то есть беженец, убил ножом 14-летнюю школьницу и ранил ее подругу. Его задержали в убежище для беженцев с тем самым ножом при себе. В Германии вообще очень там к ножам чувствительно относятся, да, это там как у нас с пистолетом по улице. Вот, собственно, персональные данные, а также изображения в прессе у них запрещено законом распространять, и было неизвестно, кто он. Но потом установили, оказалось, что это чернокожий из Эритреи, но убитая девочка оказалась турчанкой с немецким паспортом. И в этом городе, и вообще, да, в Германии мы знаем, да, есть большая коммуна турок и курдов. Вот, и тут, в общем, понятно, что это пострадала не какая-то там немка, да, вот, а вот, что называется, турчанка. И миллионы турок во всей Германии, ну, мягко говоря, напряглись. Вот, и дело запахло жареным, да. И, кстати говоря, ни Шольц, ни министр МВД ни слова скорбящей семьи не сказали. Вот, ну и, собственно, да, собственно, по мнению вот исследователя, кто это пишет, через 2 дня 3000 полицейских и спецназовцев с группами телеканалов, журналистов и газет провели вот эту самую огромную спецоперацию против террора. 150 домов арестовали 25 человек, тут же про них написали, тут же опубликовали, вот в отличие от того самого негра из Эритреи, да, показали арест этого Генриха Ройса несчастного, все персональные данные на него, на женщину-судью Винкельман, которая бывшая депутатка Бундестага от партии «Альтернативы для Германии», вот, и подчеркивали особо ее партийную принадлежность, это тоже есть причины. Хотя на 2 года уже из партии вышла. Ее давно пытались из судейского кресла подвинуть, потому что она политические решения, да, там, понятно, не поддерживала. Вот, ну, в общем, стали публиковать переписку и прочие там какие-то антиковидные заявления. Обнаружили у этого самого темного принца Генриха Погреб с автономным освещением — это, конечно, признак терроризма, да? Нашли сколько-то денег, сначала написали, что горы золота, оружие, а потом все это не подтвердилось. Подтвердилось только два пистолета, длиннаствольный пистолет, охотничье ружье, и арбалет и рогатка. А два пистолета оказались табельным оружием двух сотрудников полиции, которые тоже, о которых обвиняют участие. Вот, в прессе статей нет об убийстве юной турчанки африканским беженцам. Вот. А еще есть обстоятельства. Почему альтернатива для Германии? Потому что нынешняя, скажем так, правящая коалиция пытается достаточно давно протолкнуть закон об ограничении гражданского оружия в ФРГ. Жесткий закон, и вот, собственно, против него понятно, да, кто. Две партии. АФД, да, альтернативы для Германии, и Линке. Они выступали как оппозиция против этого самого закона. Вот. И второй закон о дисциплине, который предлагает увольнение любых силовиков, если они члены оппозиционной парламентской партии или партии, которые находятся под наблюдением. Ну, собственно, под наблюдением понятно, какие партии есть. И, в общем, проходили демонстрации там несогласных с локдаунами, да, вот ковид-диссидентов, их, собственно, ну, вот это тоже, да, там с ними боролись определенным образом, вот, и их обвиняли в штурме Рейхстага, это вот самых рейхсбюргеров там тоже, да, и их там какое-то количество, и, в общем, вот этот винегрет привел к тому, что теперь, собственно, в прессе, ну, человека там со специфическими воззрениями на жизнь этого Генриха несчастного, да, обвиняют в желании убийства Шольца. Ну, я думаю, тему докрутят, потому что действительно скандал надо гасить. Вот вкратце хотел с вами поделиться этой версией. Она мне показалась крайне интересной. Они и достаточно непротиворечивой, да, потому что, ну, действительно связанность есть. Действительно, во многом оно может быть и так, да, то есть это вполне себе версия. Потому что способ такой гасить скандалы, да еще расправляться с политически неудобными оппонентами жестоким образом под эту сурдинку, вообще, ну, достаточно распространенный. СМИ Германии грубо, некрасиво, неумело манипулируют фактами. Непонятно, на кого это нацелено. Но задача отвлечь же, да? Потому что беженцев публиковать нельзя, а вот заговорщиков, которые хотели, якобы хотели Шольца, да, упокоить можно, хотя, собственно, мне кажется, что эта история, ну, честно говоря, другая. Вот, хотя мы помним и у нас за покушение на Чубайса с арбалетом, да, были граждане осуждены. Вот, ну, бывают такие истории. Ну, вот такую версию я вам изложил. Не знаю, насколько она вам покажется правдоподобной. Мне она показалась как минимум интересной. Потому что, ну, действительно, как-то каких-то рейхсбюргеров, да, обвинили в попытке государственного переворота в Германии. Написали про, ну, там, военных, что их поддерживает много военных. По итогу два полицейских всего там и так далее. Не сиделось Генриху 13-му себя в замке. Вот Генрих 12-й был, видимо, хороший человек. Говорит Григорий из ПБ. В Германии задержали принца Флоризеля. Кошмар какой, это хуже юмора, ей-богу. Денис считает, что герцог смотрелся бы на танке. Красиво. С длинноствольным мушкетом. Так, что еще? В США тоже из одного убитого негра какой кипиш подняли, что может быть и правда. Это считает Олег. Вот. Если у вас есть какое-то мнение, у нас есть несколько минут поговорить о заговорах. На Горбачева один покушался с винтовкой на Красной площади. Их на Хрущева покушались, да. Один, по-моему, на Запорожце пытался въехать, да, в ворота. Кто-то с двумя пистолетами приходил тоже, я не помню, в кого стрелял. Было, и у нас было. 8-495-7373-948. Обсуждаем черного принца, темного принца, ковид-диссидентский заговор и так далее и тому подобное. Звоните, поговорим об этом. После покушения на Чубайса, Квачкову разные люди, и Сталин настоятельно советует обязательно доводить начатое до конца. Ну, вот я, честно говоря, тоже отношусь весьма там. Я, конечно, не суд, не прокурор, не нет, все, да, но как-то как какие-то это очень странные истории все. Хотя я в человеческое безумие верю. Я верю, да, что человек способен на вообще предельно иррациональные поступки. В Брежнева милиционер стрелял с двух рук, погибли космонавты. Но я не помню, что он был не... Нет, не был он милиционер, он в милицейской форме был. Ну, честно говоря, не помню уже обстоятельств. Григорий СПБ, вы путаете с фильмом. Фильм был по этим мотивам, когда Евдокимов на Запорожце, да, штурмовал Кремль. Это вот по реальным событиям было, когда действительно такой человек пытался на машине проехать в Кремль. Представляете, что у людей в голове? Это, конечно, не шаман, который шел пешком, да, и собирал по дороге фанатскую группу и дошел до дурки по итогу, да. Вот, но все-таки, да, насколько у людей, да, вот какая-то и сверхцель, сверхидея. Только что елку в Кремль везли по Кутузовскому проспекту, да, сообщает там Сергей Алексеевич Александрович. Да, видимо, ну, сейчас как бы посмотрим, что там с дорогами, видимо, там есть определенные сложности. Не хотите вы обсуждать заговорщиков? Неинтересно вам говорить про Германию. Ну, в целом, как хотите. О чем еще хотел сегодня поговорить? Ну вот, тема про слова, да, была. Еще была тема про курение. Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия». Сейчас, секунду. Да, Борис, слушаю. Алло,
алло, алло. Да, сейчас сделаю потише. Александр Николаевич, здрасте. Я, на самом деле, по теме, вы сказали, если можно, по поводу языка, замены слов.
Да, давайте, вот, давайте.
Мне эта тема затронула, и, в общем-то, знаете, никаких иллюзий относительно того, что... Сейчас сделаю все-таки потише, а то ерунда какая-то.
Ну, лучше выключите полностью, так будет,
да,
лучше.
Да, да, извините, пожалуйста. В общем, у меня мысль такая, что... вот эта лютая история под названием «давайте-ка отменим». Ну, чистота русского языка, конечно, замечательна, если хотя бы там госслужащие там, не только будут говорить на правильном, хотя бы правильно склонять. Давайте так, начнем с этого. Вот. А по поводу «оплати улыбкой», мне очень нравится этот вариант. Дело в том, что если рассматривать вариант замены каких-то слов, то они должны...
Все хорошо, Борис, только не имеет никакого отношения к «Темному принцу». Давайте все-таки как-то держаться тематики обсуждения. И, собственно, понятно, что хочется сказать по поводу того, что было всего лишь час назад. Но давайте уж попробуем все-таки по актуалочке. Давайте сейчас выслушаем новости. Скорее всего, там случилось что-нибудь хорошее, я надеюсь. А потом продолжим с вами про курение.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05, сейчас будет 06 в Москве. Но прежде чем с вами продолжить обсуждение дел далеких, а может быть не очень далеких, давайте посмотрим, как этот самый путч рейхсбюргеров повлиял на дорожную ситуацию в Москве.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Ну что я могу сказать? Без всяких заговоров, да, и прочих подписей крови в Москве, по моим радарам, 8 баллов. И это 8 баллов какие-то неприятные, гораздо более 8 баллов, чем вчера, да. И аварии многовато, и все, собственно, вылетные магистрали чувствуют себя плохо. Возможно, из-за того, что елку возили. Но, честно говоря, там вот где, по вашим сведениям, мы его возили, я не вижу, да, проблем. Вот Ленинградка, например, дохлая. А на СВХ, вот там в районе окружной метро, я имею в виду, да, до Завладыкина, там есть такой неприятный, вот есть неприятный такой участочек, он тоже весь... умирает. Ярославка, как обычно, и с авариями, да, и около ВДНХ их аж целых две, и дальше она стоит, потому что в районе ну, за Красной Сосной туда чуть подальше, да, вот там есть тут тоже авария, и тоже из-за нее все стало, видимо, свежее. Пщелчок энтузиастов, Рязанка, Волгоградка, всякие верхние поля, Борисовские пруды, старая Каширка, обычная Каширка, Ленинский, да, все чувствует себя отвратительно. Ну, прям на 8 баллов. То есть едем медленно и печально, как в том анекдоте про черные средства гигиены. Оберегите себя, пристегивайтесь даже на заднем сиденье.
Говорит Москва. 94,8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
Говорят о том многие, что снегопадище, не просто снегопад, а снегопадище идет влюблено и вот присылает Джуманджи фотографию, не знаю откуда там все действительно валит снег. Так что я думаю, в теории, а может быть не только в теории, на практике мы с вами увидим сегодня и не только 8, а может быть и больше. С утра, кстати, было 10 из-за того замечательного снежка, по которому я утром прошелся. А, как там на улице Крылатские холмы? Григорий СПБ, не знаю я, честно говоря. Щелчок умер, стоим, еле двигаемся, пишет Я-Я. Вижу. По данным ФОБОС, снег прекратился до 4 га. Смешно. На юге Москвы только так и валит. Ладно, про курение хотел. Депутат Хамзаев, депутат Госдумы. И депутат Госдумы, и депутат Хамзаев, руководитель проекта «Трезвая Россия», заявил, что в России необходимо принять антитабачного законодательства, которое даст эффект не сразу, а через определенный срок. По частям резать хвостик той самой кошечки, да, как известно. Есть фотография от Максима из Печатников, там действительно валит снег и выглядит все очень по-зимнему. Так вот, собственно, господин Хамзаев это придумал не сам, он эту инициативу подсмотрел. А подсмотрел ее в Новой Зеландии, потому что там приняли решение запретить продажу табачных изделий всем людям, родившимся после 1 января 2009 года. То есть старый-то курит, да и без бы с ним уже, да, новую собаку старым фокусом, старую собаку новым фокусом не обучишь, а вот молодой нет, просто не можешь купить. Вот, этот закон принят для будущих поколений. Число точек с табаком по стране сокращено в 10 раз. Было 6 тысяч, останется, видимо, 600. Ежедневно курят в Новой Зеландии всего 8% населения, что в 2 раза меньше, чем 10 лет назад. Ну, в общем, цель сделать страну не курящей к 2025 году – это еще один шажок. 4500 новозеландцев ежегодно умирают от болезней, вызванных курением табака. Собственно, депутат Хамзаев говорит, что это очень мудрое и правильное решение Новой Зеландии, которое я полностью поддерживаю. Важно, чтобы политика государства не напоминала белку в колесе, а то мы вводим какие-то антитабачные законы, а табачное лобби тут же откатывает нас на 5-6 лет назад, выпуская альтернативы обычному табаку. Вот. Когда категория граждан, которой будет запрещено продавать никотин, содержащий изделия, дойдет до совершеннолетия, она уже будет независима от табака, и не будет причин, чтобы он попал к ним в руки. К сожалению, у нас очень развит табачный лоббизм, он очень крайне агрессивен. Государству выгодно бороться с табакокурением, ведь мы уменьшаем таким образом число сердечно-сосудистых заболеваний. Вот, собственно, 8% по Новой Зеландии, а по нашему ВЦИОМу от летнего опроса этим летом, 33% курят. Каждый пятый выкуривает пачку, это 20%. 62%, причем хотят бросить. 22% уже сократили количество сигарет. Пассивными курильщиками у нас с вами являются 80% населения. Антитабачный закон ввел ряд ограничений, они действуют, это про продажи и про курение на остановках, например, и так далее. Вот, и если там 4500 в Новой Зеландии, то у нас 300 тысяч, как минимум, умирают от причин, связанных с курением. Эта цифра в 3 раза превышает совокупную смертность от ДТП, отравления алкоголем и убийств. То есть вот сигареты убивают больше. Значит, также курить запрещено в общественных местах в Бутане. В Арабских Эмиратах есть серьезные ограничения, да, потому что в общественных местах курить нельзя. Если что, могут в тюрьму даже посадить. Нельзя курить при детях, нельзя в автомобиле. Вот. Помогли снизить процент населения больше, чем на 15% курящего. В Ирландии штраф за курение 3000 евро. За окурок мимо пепельницы 100 евро. Вот. Ну и в Ирландии запрещено курить в самолетах, поездах, морских судах, общественном транспорте, магазинах, торговых центрах, школах, университетах и учебных заведениях других, детских садах, в гостиницах и отелях, барах, кафе, ресторанах, офисах, на рабочих местах, в прочих общественных местах, то их везде. Вот. Ну и, собственно, в 90-х годах треть населения курила, сейчас меньше. Вот вопрос. Надо ли запретить продажу любых табачных, никотиносодержащих, я бы даже больше сказал, изделий людям, например, родившимся там, в 2009 году? А знаете, как необычно, когда приезжаешь в Минск, и там в ресторане можно сидеть и курить. Курил долго, бросил, когда после каждых 2 сигарет начиналось воспаление легких. Борис, все в порядке, не переживайте так сильно. Что за полумера? Запретить курение как наркотик, и все, дальше алкоголь и так далее. Я курю, но редко, чаще, когда не пью. Мои сигареты стали дороже, я стал курить дешевые. Вот. Те, кто был в Чечне, говорят, что там не принято по улицам ходить и курить. Если мы так сделаем, наш бизнес взвоет и попросит дотаций. Гадкий Запад разрешает мужикам жениться друг на друге. Кстати говоря, пузатый Жожин, видимо, следит за законотворческой деятельностью Байдена. За что-то сегодня подписал закон, федеральный закон по всем штатам, который узаконил однополые браки. Вот, никогда свободная Россия не сделает такой гадости. Сигарета, ты одна не изменяешь, я люблю тебя, и ты сама об этом знаешь. Это лимонадный Джо. Продам пепельницу автомобильную за ненадобностью. Новая Зеландия явно в нелиберальном тренде. Уже в Америке марихуану официально разрешают. Разрешили уже давно. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, говорите.
Да, добрый вечер. Это Леонид Сергеевич. Вы знаете, вот мой опыт личной борьбы с курящими, а я абсолютно не курящий, не пьющий, ну, в прошлом спортом занимался, а сейчас, я говорил, почти 80 лет. Начиная с 50-х годов, вот сколько я себя помню уже там юношей, да, я помню колоссальное количество каких-то запретительных мер разных. Ну, разные были. Они никогда не работали. Значит, люди будут курить подпольно, будут... значит, я продавал все, что курят совершенно открыто. А вот другой способ есть, который я тоже предлагал много раз. И в прямом эфире и с депутатами влиятельными, там, руководителями партии какие-то были, там, Миронов и так далее. Все, да, говорит Леонид Сергеевич, правильно, уже лет 15 назад в прямом эфире русской службы новостей, других каких-то радиостанций, ноль эффекта. То есть, а что я предлагаю? Нам, всем некурящим, которые страдают от курения, заставлять курящих людей, вот где угодно, вы встретили, на остановке, где угодно, возбуждать соответствующее административное дело по оплате нанесенного нам вреда. Это будут бешеные деньги для того, кто курит, и выгода для тех, кто страдает. Понимаете, да, о чем я говорю?
Ну, понимаю. Мне хочется вас назвать Максим Лазутин, Лев против, потому что вот эта риторика напасть на всех и всех оштрафовать и так далее, мне не близка, я бывший курильщик сам. Вот, и я, честно говоря, могу себя поставить на место человека, у которого есть физиологическая необходимость курить, у которого есть эта вредная привычка плохая, да, к которому мы с вами подходим, приводим полицейского и давай его штрафовать. И давай его штрафовать. Честно говоря, решение должно быть в каком-то ином ключе. Вот. И, собственно, мне кажется, что история, да, для того, чтобы не продавать там вчерашним детям, очень хорошая. Очень хорошая. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Георгий, Москва. Знаете, ну запретить, конечно, можно все, только вот лично я сталкиваюсь, вот верите, нет, недели не проходит, чтобы вот в магазин идешь, какие-нибудь подростки не подошли, вот, и не попросили: дядь, купи там пачку сигарет или там пиво, или что покрепче. Вот, а бороться с этим, как его, а у нас компания...
У вас, видимо, располагающее к себе лицо, ко мне не подходит.
Ну, не знаю, а вот, как его, а компании, или, допустим, вот в Эпиохе у нас местные, у магазина постоянно торчат, они рады только этим подросткам, потому что им тоже с этого перепадает.
А,
у нас,
а этих вообще расстрелять, вот этих вообще расстрелять?
Ну, вот так вот, то есть, вот такое мнение. А запретить можно все, что угодно.
Ну, то есть, вы считаете, что... Вот такая инициатива, да, она просто приведет к тому, что люди с пониженной социальной ответственностью будут это все покупать, да?
Ну, вы вот, наверное, мы с вами где-то приблизительно ровесники, наверное, тоже рано курить начали. Вот, наверное, тоже же просили иногда там у старших или как взрослые.
Ну, я, честно говоря, начал курить очень поздно и как бы даже не знаю зачем.
Нет, ну, а я рано начал курить еще лет, по-моему, в 15. Вот, и, как его, и просил тоже, как его, если надо было, около палатки. И мало кто отказывал.
Понятно, спасибо за ваше мнение. Давайте с вами пообщаемся. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здрасте, Игорь меня зовут. Ну, во-первых, вот детям, рожденным там до 2009 года, и сейчас, по-моему, курить запрещено, если я сейчас ничего не путаю. Им сейчас сколько там, 13 лет, да? А вот через 5 лет, на каком основании-то им не продавать табак? У нас же все люди равны. То есть получается, что человек, которому
идите,
там...
Идите купите как равный какой-нибудь кодеин-содержащий препарат. Я на вас посмотрю.
А это никому нельзя? Или кому-то можно?
Не, по рецепту можно больному, почему нет?
По рецепту, правильно, но это по рецепту.
А но здесь, и признаем людей с никотиновой зависимостью теми, кем они являются, людьми больными, это заболевание.
А, о, вот это... Вот это да, это пожалуйста, это я и с наркоманами так согласен, что вы признаваете, но только так. А за распространение наркотиков вне этого самые строгие кары, это да. Вот, и еще, так сказать, я хотел сказать, что просто я-то курю давно, ну, со школы, естественно, так вот. И поскольку я общаюсь, ну, с своим поколением и с людьми, которые помоложе, потому что у многих там и дети выросли, вот, ну, и у кого-то... жены молодые, уже не первые и так далее. В общем, ну, разный возраст. И я смотрю, что вот более молодые люди, они там не курят практически. Я уже часто попадаю в такие компании, где не курит, в принципе, никто. И приходится таскать с собой,
вы,
знаете,
вы такой... не видите, что изменился характер потребления? Что это одноразовые вот эти самые вейпы и прочие другие, ну, способы употребления никотина, они просто поменялись. Но я уж не говорю про эти стики, которые воняют носками жутко, да?
Не-не, кто-то курит и вейпы, но вот я как-то смотрю, что курю я один. Вот я когда попадал в компанию, где уже там, ну, подрощенные дети, и их, так сказать, в основном, я не вижу этого, вот этой проблемы. Я, то есть, уже с собой, я ношу с собой карманную пепельницу, потому что даже если выйти на даче во двор, то некуда даже стряхнуть пепельницу, потому что, ну, вообще это вот как-то никак. Вот, и мне кажется, что пусть уже вот наше поколение, оно докурит, если хочет, конечно. Вот, а здесь я проблему не вижу. Я думаю, что лет через 10, 15, 20 оно само все сойдет на нет, без вот этого. То есть это мне не кажется, что это вот какая-то такая вот, знаете,
ну, честно
проблема.
Говоря, вот у нас же есть, ну, наше некое инерционное восприятие. При нашей жизни все курили, да? То есть это было там... Когда-то,
ну, курили вообще все.
Когда-то дискриминируемые привычки. А посмотрите советские фильмы, там же это, ну, там символ мужественности во многом, да? Вот. А я напомню, что, в общем, история знает периоды, когда пропадали привычки из оборота, да? Например, там из богемы там 20-х годов 20-го века, да? Там у них же был в ходу аптечный кокаин, они спокойно его приобретали, это же тоже закончилось. И опий с героином прошли такую же историю, да? Но, может быть, уже действительно до никотина дошло?
Ну, с кокаином там-то история немножко другая была. И кокаин, в смысле, кокаин, он влияет на, так сказать, на мозг и...
А никотин на мозг не влияет, а на поведение...
Ну, ну, на поведение это никак не влияет.
Я вам как-нибудь расскажу, как это повлияло на мое поведение. Я 4 километра по снегу шел лесом, да, чтобы купить и покурить. Повлияет еще как, да, повлияет
еще как. На окружающих-то это, вы же никого не зарезали, не убили для этого, это же как бы
ну, повлияло.
Не отняли. В подъезде пачку сигарет ни у кого там разбив голову, поэтому тут как раз...
Ну, вы тоже демонизируете, в общем, наркоманов, значит, история понятна. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Ну, вообще-то, курение и питье – это дьявольское зелье. Это у нас и по вере, по православной христианской. А вот, знаете, когда вот говорят, что советские фильмы курили, но в основном мужчины. А когда западные компании зашли к нам в 90-е годы...
То есть мужчины, мужчины в советских фильмах – это бесовское дело. Я правильно вас понял?
Ну, в основном у нас курили мужчины в советское время.
А не, вы сказали, что курить – это дело бесовское, и нам, по вере, православным не подходит. Я беру этот ваш тезис и делаю вывод, что в советских фильмах мужчины – суть бесы, правильно?
Ну, это советское время. Мы были немножечко отодвинуты от религии, как это нас задвинула советская идеология. Я вам хочу сказать, что они были удивлены, что нас не курят женщины, дети не курят. Они говорят, как же так, такой бизнес пропадает. И в 90-е годы пошла массовая пропаганда курения детей и женщин. Вот что самое страшное. Вы видите, в основном-то мужики, правильно, мужественные все. А вот я, допустим, на танц ходил, вы знаете, Александр, мне было стыдно нам, мужик, пацанам, с девчонкой, которая курит. Мы вообще избегали ее. Понимаете, в чем дело? Нам как-то было дико это, чтобы девчонка курила. Вот это что? Вот это нам навязали, эту пропаганду курения именно Запад.
Вот я представляю, что с вами будет, когда вы в интернете прочитаете, что такое минет. Я думаю, ваш мир просто содрогнется, да, в какой-то момент. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Александр Вайс.
Здрасте.
Ну, я никогда не курил, ну, пробовал. Но на самом деле хочу сказать, не надо рассказывать сказки, что в советское время все курили. И в семьях, и в том числе и в школах пропагандировались, если не ограничительные меры, то вред курения, в том числе и были тематические с первого класса так называемые лекции, когда приходили медики, и все проходили диспансеризацию, водили целым классом. И нам говорили, что чем кончается курение, и даже были фильмы, которые нам показывали, в том числе и которые связаны с алкоголем, когда рождаются так называемые веселые дети. Меня, конечно, никто не припрягал в магазинах, тем более из числа подростков, купить им что-то запретное. А если попросили, я бы попросил бы двойную или тройную цену. Просили деньги, чтобы поправиться. Но сразу разговор кончался после того, как я им говорил, предупреждал, что у меня только 5000, если дача есть, то я должен. Вот. А по поводу вот этих ограничений или запретов, я считаю, что это очередная профилактическая мера. Конечно, может быть, очень радикальная для нашего общества, но на самом деле курение – это, естественно, зло. Кто знает, что такое зычарня, не только в КПЗ, но и на этапе, и вот нанюхавшись вот этого табака, у меня вообще зрелые годы отбило охоту даже общаться с такими людьми, у которых не просто изо рта прет, но и желтые пальцы. И тем более... Сразу видно, когда человек курит, это человек ненадежный, потому что он зависим. И где бы я ни работал, в том числе в одной нефтяной компании, если человек курил, его просто не принимали на работу.
Ну, это не отменяет массовости явления, потому что я помню, честно говоря, тот же своего советского прошлого. Я вот, кстати, вспомнил момент. Мы не просили дядю купить сигареты. Мы дядю просили разливного пива нам купить на пивточке. Это было. Вот. А по поводу курения, ну, я помню, как бычки в банках продавали, когда внезапно пропали сигареты, помните? И реально у людей, ну, серьезные сложности были. Да, и вот сколько армейских историй. Сколько армейских историй, когда он говорит, ну, у всех перекур, а кто не курит, работает. Да, я вот много знаю. Вот, и как бы, да, и среди врачей, вот, много, да, пишут, что среди врачей курят, поэтому, собственно, тут вопрос такой, как бы, позитивной, там, дискриминации, да, он, мне кажется, не очень правильный. Это вопрос же нашего отношения, мы почему-то считаем, что человек, там, с зависимостью, это человек моральных плохих качеств, что если он курит, вот он, соответственно, ну, какой-то не такой, в смысле, вот, ну, какой-то негодный, да, что-то с ним не так, чего он не возьмет и не бросит, как эти все, да, вот. Собственно, это же, ну, вопрос просто зависимости. Вопросы зависимости, да, можно решать. Вот такие у меня соображения по этому вопросу. Вы знаете, конечно, Хамзаев слезал инициативу, но мне она кажется неплохой, правда. Я бы, конечно, как вы знаете, да, по... употреблению этанола бы прошелся, но мы это, в общем, много раз проходили. Значит, в Швеции, кстати говоря, очень сложно купить сигареты, они передовики вот в борьбе с курением. Вот, но все равно 20%-то есть. Но скоро, а я думаю, что и они на... как бы они тоже это поборются. Дети и бычки собирали, чтобы попробовать. Сам проходил. Бросил курить, перестал быть в курсе последних новостей, Кирилл пишет. Иногда в курилках решают важные вопросы. Решали, курилок сейчас нет. Так, когда попросит ребенок у вас купить табак или что-то еще, представьте, что это ваш ребенок. Не соглашайтесь. Максим, кстати, прав. Алкоголики надежные люди, а курящие нет. Как всегда, вы все неправы, пишут нам в СМС-сообщениях. А вот Лавров курит, но его все уважают. Вот, ладно, давайте еще звонок на эту тему. В эфире слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Максим. По поводу табачка. Ну вот у меня два деда прошли войну, и, можно сказать, естественно, там стресс и всякие страсти. И не курил никто, ни один. Я спрашивал, даже ну, какие-то моменты были. Отец в армии бросил, я тоже... курил, но самое характерное, могу вам сказать, я заканчивал институт в 2004 году. Из 23 девушек в группе курил 21. Это, конечно, был для меня шок. И некоторые преподаватели, чуя табак, очень их ругали. Прямо у доски, если девушка, вот, допустим, после перекура на пару заходим, прям отчитывали по полной программе. Как бы, и я с этим согласен. Нужно пропаганду спорт, конечно, больше вводить. А так, в целом, тема хорошая.
Я понял, спасибо, спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр, спасибо за эфир. Рушан, Москва. Сам не курил, пытался научиться, конечно. Но что хочу сказать, когда вот ПТУ первый курс пришел, 27-й, так сказать, ПТУ, я не курил, и как бы костяк группы, самые сильные ребята, не курили. И где-то через полгода у меня была самая некурящая группа. Хотя никто не заставлял никого бросать. То есть ребята сами, вот 16-летние пацаны, видя, что костяк как бы основа группы не курит, он вот реально у меня из 25 человек бросил, ну человек, наверное, 12 не курил, полгруппы. И для 96-го года, 97-го, это был показатель. Потому что так курили, мне кажется, все.
Ну, как вы считаете, стоит запрещать тем, кто помоложе?
Да, я вот в Австралии сегодня эту статью читал, сегодня ее так, ну, эту новость. Она мне, да, я считаю это правильно, потому что нас делает окружение. Если мы не будем это видеть, и не будет этого.
Ну, это ладно, с вами речь про детей в целом. Спасибо. Давайте послушаем новости и еще о чем-нибудь поговорим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве. Среда, 14 декабря. Тут вот несколько слушателей мне скинули, и не только они, тему про... депутата Госдумы опять, даже нескольких. У нас вот что-то депутаты Госдумы не сходятся повестки. То ли я восьмым созывом так увлечен, то ли они действительно генерят столько инфоповодов. Короче, причем знакомы же мы, да, с Олег Нилов, «Справедливая Россия». Там есть такая штука, елка желаний. Знаете, да, что такое? Это елки, вот они стоят в Софеде, в Госдуме, еще там. В Москве, кстати, у них есть несколько точек по округам. То есть вы можете поучаствовать. Вы приезжаете с елочки, снимаете, там висит открыточка, там написано, какой ребенок, где, в чем нуждается, чего он просит у Деда Мороза. И вы можете стать этим Дедом Морозом. История очень хорошая, она очень позитивная, да, там вот, собственно, я видел, как, например, сегодня, да, видел в соцсетях, как председатель Мосгордумы Алексей Валерьевич Шапошников, да, с такой елки тоже снял пожелание кому-то там гитару Барселона, да, вот он сказал, что гитара уже в пути. Олег Нилов, видимо, Мамкин шутник, ну, не знаю, как сказать, шутник, короче, да, Виктор Коклюшкин, решил пошутить, снял с елочки прилюдно при других депутатах вот эту самую открыточку и сказал буквально следующее. «Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди». Ну, шутка понятна, да, что он имел в виду Зеленского и ну, в агрессивном духе высказался, да, но мне кажется, неподобающий, неуместный момент. Ярче всех отреагировал наш с вами знакомый Артем Палыч Метелев, который был у нас в эфире, он просто исполнил рукой фигуру, которая называется англоязычным термином фейспалм, да, просто закрыл лицо рукой в... просто в, скажем так, в неспособности реагировать как-то иначе. И вот сегодня мы эфир открывали господином Миловановым с его проститутками и педерастами, да? Но вот мне кажется, что у нас некое первенство под Новый год. Посмотрим, что же еще случится, да? Депутаты — люди такие. Нилов записал себя в аналы мемонизации. Подбираю сотрудников, в том числе по критерию «курит-не курит». Курящие делают много перерывов, запах изо рта и куча других неприятных ништяков. Не курите. Лишить мандата. Да, ну, собственно, нет, конечно, но неприятно. Но неприятно. Значит, Коклюшкин, оказывается, тесть Владимира Рудольфовича Соловьева. Я не знал, честно говоря. Я знаю только, что он у нас в ВАУ где-то живет. В районе Сокольников, по-моему. Вот это все, что мне известно про Виктора Коклюшкина. О чем хотел поговорить? Очередной опрос. Очередной опрос. Хотел с вами обсудить, как-то к этому отнестись. Сейчас я голосование тоже заведу. Итак, ваше отношение к Новому году. Поговорить про это хочу. Сначала голосование, потом поговорить. Я люблю Новый год. 134-21-35. Я отношусь к Новому году спокойно. 134-21-36. Я не люблю Новый год, или там ненавижу, можно посильнее эмоцию, 134-21-37. Три варианта ответа, давайте как-нибудь отнесемся к Новому году. Коклюшкин умер, оказывается, ВАУ уже не живет, а ну, вот жил, значит, жил. Соображалка у курящих работает лучше и быстрее, по моим наблюдениям, пишет Антон. Но, видимо, Олег Нилов не курит, судя по всему. Поздравим его с этим. Вот, про Новый год. Про Новый год. Вы знаете, честно говоря, да, вот у нас есть такое там и из детства, да, этот запах мандаринов. Причем, тут слышал я на родной радиостанции, почему мандарины у нас символом стали. Вот, но, тем не менее, если рационально подойти, а Новый год. Это вот некая ритуалистика. Сжиганием бумажки в шампанском и президента после и курантов, и вот это все. Оливье, подсохшие на утро бутерброды и прочее, вот этот флер под голубой огонек, или что? Итак, напомню. 134-21-35. Люблю, нравится Новый год. Люблю этот праздник. 134-21-35. Абсолютно равнодушен. Ну, есть и есть. 134-21-36. Многие православные, кстати говоря, равнодушны, потому что у них другой праздник — Рождество. Не люблю, а даже ненавижу Новый год. 134-21-37. Я прошу поголосовать, сравнимся потом с результатами. А они что наголосовали? Значит, очень любят. Очень любят Новый год — 31%. Любят без фанатизма — 33%. А спокойно относятся — 28%. Не любят 4, ненавидят 1%. Теплые чувства к Новому году чаще питают женщины. Без фанатизма относятся люди до 34 лет. Спокойно относятся 31% — это мужчины в основном. Не любят Новый год бездетные и богатые. Вот, собственно, и очень любить праздник стало людей больше на несколько процентных пунктов по сравнению с 2021 годом. А Новый год — возможность, так, одну секундочку, я вижу в новостях, сейчас я открою, это вот к тому, что вы пока голосуете про Новый год, а у меня пока сейчас это дело откроется. Так, сенатор Клишец анонсировал закон об ограничениях для уехавших из России. Предусматривает ограничения на удаленную работу для россиян, покинувших страну. Но работать на российские компании из-за рубежа нужно ограничить в чувствительных сферах экономики, госсекторе, транспортной безопасности и другое. Проект предусматривает полный запрет на дистанционную работу для государственных чиновников, работы транспортных отраслей, а также сотрудников в сфере информационной безопасности. Ранее допускал, что изменения могут быть сделаны в законодательстве, которые сделают менее комфортными нахождение россиян за границей, уехавших после начала частичной мобилизации. Препятствовать возвращению этих людей не будут, но отъезд с точки зрения морально-этической подлежит осуждению, тогда заявил Клишес. Вот, я говорил, что какие-то последствия будут. Вот, например, такие. Не люблю масштабные праздники, нагрузка на систему ответственная. Один день просто лежать и смотреть разные фильмы, и ничто не может этому помешать, Денисоты пишет. Новый год — возможность выдохнуть после предновогодней гонки по закрытию проектов. Этот год был тяжелым, в этот год будет другое слово. Я отношусь к Новому году с опасением, кстати говоря, это же правда. Любил только в детстве. А в чем праздник? Что отмечаем? Ну, новый день настал. Про бумажку шампанском узнал только от жены 7 лет назад. Так, Новый год примерно как свадьба. Один день помучился и все. Ну, давайте по телефону. В эфире, слушаю вас, алло. Как у вас там
алло,
весело на фоне.
День.
Да, здрасте.
Игорь, Москва. Знаете, Новый год последние несколько лет, ну, а именно лет 5-7 назад, как-то перестал приносить радость. Вот, ну, такую, как она была там в детстве, юности, уже в таком, ближе, скажем, к возрасту мужчины. А сейчас вот с той поры, как появился ребенок, последние 4 года, все-таки хочется его как-то удивить. Смотришь, как он реагирует на елку, на все вот эти подарки. Переодевался сам лично в Деда Мороза, поздравлял. И проживаю по новой все эти эмоции, понимаю, что особенно в свете последних событий мало каких, скажем так, мало маленьких радостей, становится их все меньше. Вот. Надо все-таки, наверное, его проводить, отмечать и обязательно в кругу семьи и близких людей. Это.
А ну, как же пойти на Красную площадь или что-нибудь безумное сделать и так далее?
Ой, вот это вот у меня один раз в жизни была. Была детская мечта встретить Новый год под бой курантов на Красной площади. Вот, ну, такое ощущение было, что я побывал не в Москве, а где-то там в Ашхабаде, например. Поэтому.
Больше вы так не делаете, я понял. Но в Кёльне тоже наблюдались проблемы подобного рода. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер. Александр, Сергей, Москва. Ну, Новый год, я, честно говоря, жду. Особенно вот эта предновогодняя суета, она немного даже мне как-то приятна. И я в Новый год, ну, для себя какой-то, ну, наверное, только какие-то определенные там крючки соответствуют, есть. Я перезагружаюсь сам морально как-то, духовно, и, ну, целиком. И это единственный тот день, те праздники, которые вот нам предоставляют для встречи с близкими, с родственниками, которыми, к сожалению, в течение года не можешь встретить, даже там живем чуть не в одном округе, там, с родственниками, никогда не встречаешь только по телефону. А это единственный праздник такой, который вот позволяет встретиться, обсудить, переговорить, попить, поесть, посидеть, посмеяться и отдохнуть, и отоспаться, и потратить деньги с удовольствием.
Если они есть. Ну, понятно. А вот что пишет Ирина. Не люблю Новый год. Мы становимся старше, старее. А в длинные каникулы очень много травмированных. К сожалению, погибших. Все пьяные. Помощь, может быть, не оказана, как в обычные дни. Новый год — это возможность побыть с близкими. Банальность, но ведь правда же. Внимание, да, старый анекдот. В продаже появились подделочные елочные игрушки. Выглядят и блестят, как настоящие, но радости никакой. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Ну, я понимаю, что Новый год вас сразу радовал только при развитом социализме, а сейчас буржуазный совсем не то. Или я не прав?
Да, абсолютно прав. Я как раз вот сейчас на Новый год буду праздновать вот это развитое столетие, столетие отмечать, так сказать, очень жаль, что много сошло.
Столетие же уже отметили.
Че? А.
Отметили.
Ну, для меня как бы праздник продолжается, собственно говоря. И как бы, ведь, вот почему, допустим, я... Потому что это вне столетия, не спасение человечества от войн, от голода еще миллион жертв, то есть, как бы, собственно, если пока мы не установим вот эти так войны, так сказать, ковидные и прочие, так сказать.
А ковидные войны — это что? Можно узнать?
Ну, у нас там, как говорится, сокращают с помощью вакцинации, вот, так сказать, вот власть, так сказать, ну,
а сколько из вас сократили, можно узнать вакцинации?
Ай, да.
Сколько ваших знакомых сократили вакцинации, можно узнать?
Ну, процесс, то есть, как бы не так, чтобы прямо...
То есть сразу. Два года вас сокращают вакцинации, но пока не успешно вы держитесь, да?
Ну, я думаю, что будет, так сказать, в последующем, потому что иммунитет как бы нарушен у людей, люди начнут болеть, так сказать, и медленно угасать, померять.
Так вы же все спасетесь, как непривитые праведники.
Ну, а они, видишь, придумали там назальную вакцину, там еще чего-то, так сказать. То
есть, так не нюхайте там... всякую дрянь, никто вам вакцину не подсунет, что вы переживаете?
Ну, будем надеяться, что, так сказать.
Это самое, обнюхается свой социализм, а потом Новый год в одиночестве справляют. Перефразируя известную пословицу. Итак, что у нас тут наголосовано? Звонков не очень много, да, если есть возможность, отнеситесь к нашему голосованию. Значит, три варианта ответа. 134, 21, 35. Люблю Новый год, люблю, нравится, люблю, отмечаю и так далее. 134, 21, 36. Равнодушен. Бывает не до того, просто лечь, поспать, отдохнуть. Ну, вот ну, к самому празднику равнодушен. Отношусь спокойно, без... ажитации. 134, 21, 36. Не люблю, ненавижу. Это возня, это вся история. Не люблю. 134, 21, 37. Порадовать детей — огромное удовольствие, Анютка пишет. И когда большая семья, Новый год — это радость. Один раз была ребенком на Новый год на Красной площади и потерялась. Вся площадь перекрыта. Спасибо полицейскому, пропустили отца, чтобы смог найти меня в толпе. Ковидные войны — это кашлять на недругов. Володю нужно слушать хотя бы иногда. Ленинский привет Владимиру. Новый год — мой триггер возвращения в детство, Владимир Бонд пишет. Мы с семьей в новогодние праздники в последнее время куда-нибудь ездим на экскурсии. А до этого мы просто, чтобы не спиться, ремонт косметический дома делали. Обои новые клеили, я даже пол сменил на кухне. Ну, я надеюсь, пол вы не в том смысле сменили, Григорий СПБ. Вы в эфире, слушаю вас, алло, здрасте.
Здравствуйте, у меня просто просьба к встречающим Новый год поменьше палить до 5-6 часов утра, хоть дать поспать людям немножко, и поберечь свои деньги, которые они очень много тратят на эти фейерверки.
Я бы, кстати, сказал, что в последнее время с ограничениями вроде поменьше стало.
Ну, я не знаю, вот как раз прошлый год, вот, прошлый Новый год, где-то, ну, как минимум до 5 стояла канонада, просто я тут около Галеновского пруда, это кошмар просто какой-то происходит. Это как будто вся Москва собралась, так сказать, отвести душу.
А у Бабаевского или которая на Алтайской?
Да, нет, которая нет. Бабаевский в лесу, который такой культурный пруд.
Там, кстати, вы очень хорошо сделали. Я вот летом видел, да. прям замечательно. Да. Но будем надеяться, услышат вас неравнодушные жители Гальянова. Но думаю, что шансов вас не слышать канонаду не очень много. На прошлый Новый год мир был другим, считает Миша Николаев. Кстати говоря, да. Кстати говоря, да. У вас 364 ночи поспать. Одну ночь потерпите. Потерпите одну ночь. Самого бесит всеночные фейерверки и петарды. Но как не порадовать ребенка в Новый год? Не люблю Новый год. Травма детства. Ругань с первого утра, с утра первого между родителями, вонище холодцом, а под елкой всякая фигня, не то, что хочется. А не то, что хочется. Так, у Бродского есть хорошие стихи. «Твой Новый год плывет по темно-синей волне, среди моря городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начинается снова». Да, не люблю Бродского, ну да ладно. Слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Александр. Вась, ну, я понимаю, эти предвзято отношусь к Новому году не в том плане, что я его не люблю. Это ностальгические, сентиментальные, приятные чувства на самом деле, которые как машина времени в любом случае сближает с теми временами, когда ты молодой, в том числе и с 90-ми годами. Ну, мне повезло, потому что у меня как бы без хлеба и без рыбы я не было. Но дело в том, что я вот как бы предпочитаю, чтобы в новогодние каникулы, в том числе в те выходные дни, которые наступают после Нового года, была вот такая же сумеречная, снежная и по-настоящему зимняя погода. Один раз я встречал в 2005 Новом годе Новый год на улице в центре Москвы. Тогда Лужков устроил концертные площадки на Лубянке, на Пушкинской площади, на Манежке. И недалеко от исторического музея. Многих поп-звезд пришлось наблюдать вживую, но не повезло с погодой, была слякотно и мешанина под ногами, но тем не менее портил это еще пронизывающий ветер и мороз. Вот. И я думаю, что в любом случае это единственный праздник, семейный праздник, как справедливо заметили многие предыдущие слушатели, который сближает людей, когда на несколько дней, может быть, затихает вот эта вся суета московская, когда отдыхаешь душой и телом. Но единственное, огорчает то, что каждый Новый год становится очень коротким, и до следующего Нового года, вот как ни крути, в любом случае наступает гораздо быстрее, чем предыдущий, я имею в виду по времени. Годы летят, как вот действительно, как птицы, что я заметил уже после 35. И на самом деле, в любом случае, даже вот не обращая внимания, ну, не игнорируя, конечно, то, что сейчас происходит, например, на Донбассе, хочется, чтобы и там, и у нас что-то было такое, действительно, надежда какая-то на улучшение и на то светлое будущее, которое завоевывают и наши ребята на фронте.
Спасибо, да. Актуальные обстоятельства на Новый год такое накладывают у нас некие, конечно, иные ощущения. Я напомню, да, что у нас же куча городов отказалась от проведения новогодних мероприятий, да и в Москве они будут со сбором помощи, да, для участников СВО и жителей Донбасса. А что у нас тут наголосовано? Ну, наверное, будем останавливать, да? Не очень много, но то, что есть. А есть у нас следующее. 53% любят или очень любят Новый год. Относятся спокойно, 40%. Не любят Новый год в том или ином виде, 6%. Собственно, у нас равнодушных больше и чуть больше тех, кто его не любит. Вот, это интересный результат. Но большинство все равно, да, 53%, большинство все равно любят этот праздник, несмотря на то, что мы становимся старше. Вот сердитый кролик пишет: ничего не боюсь в Новом году. Верю в свою страну и в ядерную триаду. Успехов нашим парням на фронте. Точно знаю, что мы не прогнемся. Так что будет, все будет так, как будет. И уж точно у всех остальных не будет лучше, чем у нас. Но не очень это оптимистично, но с определенной точки зрения это оптимистично. А, Румальд 82-й закатывает очи и ругает наше руководство и говорит, что счастья в жизни нет. Что еще вам хотел сказать? Хотел сегодня поговорить опять же про язык, про слова, про то, что Минздрав запрещает врачам теперь обращаться к нам с вами, да, неподобающими фразами, но это отдельная история для большого разговора. Возможно, позже мы это с вами сделаем. Что еще из такого? Ну, ждут нас холода, но, в общем, в целом и зима, понятно, да? И зима, понятно, и действительно Новый год. И, может быть, какие-то приятные вещи случатся. Опять же, походы в гости, походы к родным, походы к друзьям. Ну, вот, ну, конечно, стоит помнить и о безопасности, и поберечь себя, потому что случаются в Новый год и жуткие какие-то дела. Я тоже там и бывал и был свидетелем, да, и слышал о каких-то действительно там тяжелых историях. Вот, но в целом я считаю, что проживем мы этот Новый год, и следующий, и еще когда, и будем, конечно, надеюсь, в других обстоятельствах вот это все вспоминать. Не так, как в анекдоте про маску одноразовую в кармане пуховика под бронежилетом. Ну, как-то иначе, да, вспомним, как это было, как мы с вами перед новым 23-м годом сидели и думали, как же оно будет, с чем же оно закончится и когда, что же будет, как это и так далее. Ну и думаю, что будет нам спокойнее, не будем мы все вместе с вами испытывать вот эту обширную социальную такую травму. Сегодня день жестянщика, а 31-го ночь травматолога. Я думаю, что сегодня день жестянщика, Владимир, и ночь травматолога могут быть совмещены, потому что на дорогах померзло все. А в 2000-й Новый год был на Красной площади. Удивило огромное количество бутылок от шампанского пустых и гостей столицы. Больше туда ни ногой. Я, кстати говоря, 2-го, что ли, числа как-то, или 1-го вечером ходил в заряде. Народу много. Ну, мне надо было прогулять родственницу, да. Народу много, но вот этой истории про иногородних, приезжих, плохо себя ведущих, я не встретил. Но это было правда, да. Это было, правда, не так давно, уже после ремонта в заряде. То есть, ну, и, правда, не сама новогодняя ночь, конечно. Вот такие дела. Вот, значит, будем с вами продолжать. Напоминаю, да, по поводу конкурса. Вот, что скоро будем заканчивать уже. Надо сочинить какую-то идею, да, версию заставки, отправить по почте на info@sobaka.asafov.ru. Я в новогоднюю ночь буду в Кузьминках, сообщает нам Григорий СПБ. Мы счастливы. Нам что в Кузьминках, что в Шушарах. Так как бы это не очень важно. Вот, но надеюсь, что вы в Кузьминках в новогоднюю ночь будете счастливы. Так. Евро растет, пишут. Ну, растет и растет. Как, собственно, это к нам с вами относится, не знаю. Ладно, желаю вам хорошего вечера, несмотря на погоду. Желаю вам доехать, если вы еще не. Аккуратнее на дорогах. Да и вообще аккуратнее. Время такое, что-то все болеют вокруг. Кашляют, грипп этот не то свиной, не то какой-то. Берегите себя, в общем, и слушайте радио.